заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Всім привіт! Без довгих вступів, просто людина-легенда, коуч, психолог, експерт.
І що для мене дуже цінно, радіоведучий Євген Сарапулов. Євгене, привіт!
Добрий вечір!
Я прекрасно, все, я перехожу на русский, да. Если Евгений говорит на украинском, я перехожу на русский, да. Кстати, добрый вечер!
Добрый вечер.
Да, вечер. Вот, все, Евгений уже знает украинский, поэтому мне спокойно. Вот, но все же первый раз в эфире No Name Show я перехожу, да и вообще на Радио М, я перехожу на русский, но поверьте, оно того стоит. Евгений Сарапулов, какая первая мысль была у вас, когда вы сегодня утром проснулись?
Я... сразу подумал о людях, которые задали мне вопросы вчера вечером, ночью, и они ждут от меня ответов. Я подумал обнять жену, поцеловать и что-то ей приятное сказать, приготовить ей кофе или броситься на спасение людей в их жизненных ситуациях.
А вот вы как раз, если вы не слышали еще Евгения, то мы обязательно сегодня откроем вам этого человека, потому что No Name Show это как раз о людях, которых, возможно, мы еще где-то упустили из виду, друзья. Вот, и вот как раз, зная вас, мне кажется... сложно вот совмещать, да, вот у вас есть жена, у вас есть четверо детей прекрасных просто, и у вас есть многомиллионная армия поклонников, и на самом деле, вот без лишнего пафоса, людей, которые нуждаются у вас. Как вам, ну не то чтобы удается, да, это банально, почему вы выбрали вот такой вот способ общения с людьми?
Потому что меня к этому тянет. И меня к этому тянуло, когда я сам этого не понимал. Люди мне говорили, у тебя хорошо получается общаться с людьми. А я этого не видел. То есть один из признаков, к чему вы призваны, к чему у вас талант и способности, это когда окружающие люди говорят, у тебя хорошо это получается. И если вы думаете, что у вас это не получается, прислушайтесь к людям и начните этим заниматься активно. Почему я не боюсь тратить много времени и сил для людей? И потому что мои дети, моя жена, они рады, что их папа, их муж занимается тем, что придает мужчине смысл. Если мужчина занимается чем-то, что он не расценивает как значимый смысл его жизни, он... рано или поздно начинает нервничать, начинает впадать в крайности, или пьет, или он такой тяжелый, он ругается, или еще какие-то проблемы. Поэтому они, видя это, видят, что мое настроение чаще всего хорошее, что я умею признавать ошибки, я практикую то, чему я учу в своих трансляциях, свою аудиторию, чем я делюсь с ними. И они... рады, что я такой среди людей. Им не стыдно за меня. И они гордятся мной. Вчера день рождения был. Моя одна дочка написала, папа, я рад, что ты такой, какой ты есть.
Что да. это значит для это, вас?
Это победа. Это чудо. Это значит, что я пример. Что я герой в глазах своей дочери. Хотя мои дети знают... много того негатива, который не знает моя аудитория. Когда я вредный, когда я злюсь, раздражаюсь, недовольный. Почему посуда не вымыта? Или что-нибудь. Ну, чаще я раньше так
психолог
да,
может такое делать? Это как обычно, знаете, спрашивают там у духовных людей, либо у священников, у батюшек, вы что, раздражаетесь? Мне кажется, психологи тоже, ну вы же прекрасно знаете, что такое душа, что такое эмоции, вы же как бы, ну, умеете с этим всем совладать.
Я помню потрясающую историю. В Корее, кажется, она произошла. Священник, у него 10 тысяч входит в храм, или более того, или 50 даже. И вот воскресное служение, приходит в это место, его семья приносит одеяло, подушки, матрасы, укладываются, все в шоке, смотрят на все это и спрашивают жену: а что это? Она говорит: вы знаете, нам очень хочется быть ближе к этому человеку, который там за кафедрой стоит. Нам хочется с ним жить, разговаривать, общаться. Но человек, который живет в доме, нам с ним не жить, не разговаривать, не общаться не хочется. Поэтому с этим человеком мы хотим везде вместе быть. И мне кажется, что так практически со всеми людьми, которые на виду публичные, все разбивается о быт. Твой профессионализм, твое мастерство, потому что изо дня в день, когда ты где-то живешь, точно вылезет наружу твое настоящее. Поэтому я стараюсь быть настоящим в эфире, хотя я играю роли, я стараюсь быть настоящим и в жизни. Но надо уметь играть роли обязательно и в семье, и в эфире, и вообще везде.
Интересно, об этом мы обязательно спросим. Друзья, вы заметили, как Евгений общается? Он и на меня смотрит, и все равно его взгляд постоянно туда. Не просто в камеру, а к вам в глаза, к вам домой, в кафе, в машину. Где вы нас слушаете, мы до конца понимать этого не можем. Ну, просто увидьте этот взгляд. Facebook, трансляция, радио. М, трансляция на странице Макса Шаргаева, YouTube канал Радио М открыты для того, чтобы вы комментировали активно, задавали свои вопросы, либо какие-то мысли вот, по ходу всего того нашего разговора, который у нас будет. Да, и еще раз оговорюсь для тех, кто только что подключился, Макс Шаргаев говорит на русском. Да, вообще я до первого класса разговаривал на русском, хотя жил в городке возле Чернобыля, вот, но все-таки Украина сделала свое.
А она... ты оттуда выехал до Чернобыля или после?
Ну, я там как жил, так и живу.
Когда вот, ну, мои родители, эта трагедия тоже произошла?
Мне было 2 года, нас вывезли буквально на полгода. И опять потом вернулись, да. Вот. Никто не знал,
я бы за 1000 километров уехал.
Некоторые уехали. И что? Ничего. Оставляйте свои комментарии. Витанечка пишет нам, Айрин Короленко. И мы вам приветик большой отсылаем. Друзья, обязательно давайте будем как раз вот в этом общении. Евгений Сарапулов. Мне хочется, знаете, вот... Для меня лично, я не буду там сегодня там сильно восторгаться и так дальше, я просто хочу сказать реально мое отношение к человеку, который у меня сегодня в гостях. Мне кажется, я не зря его назвал вначале человек-легенда. Это пионер. Не в этом вот понимании, да, вот, а это пионер в плане того, что на радио никто не делал то, что делаете вы. По крайней мере, я этого не видел. Вот, вы можете рассказать о своей деятельности, о радио Теос, как вы там оказались и вообще, что было до Теоса? Почему радиоведущий? Почему, как психолог смог стать таким успешным радиоведущим?
Был момент в моей жизни, когда я потерял смысл жизни, потому что учитель физики, например, это один из моментов, рассказывал, все во Вселенной умрет, потому что горячие и холодные области, они соединяются между собой, поэтому происходит движение во Вселенной, в мире, а когда все друг в друга проникнет, все станет ровным и жизнь остановится. Но это произойдет через миллиарды лет, я думаю, ну все когда-то остановится, и какой смысл, что мы живем. Потом я думал, что ядерная война может произойти, и что я не могу этого остановить. Чем больше я понимал, что я не могу многое контролировать в своей жизни, тем больше я терял смысл жизни. И вот однажды я пришел к вере в Бога, не ходил в церковь никуда, но я думал, что если я стану верующим, я буду темной личностью, сидеть в углу и головой об пол биться, и какие-то молитвы читать, и это будет вся моя жизнь.
Но а откуда такое понимание вообще?
Нам всегда говорили, религия – это опиум для народа, что это темнота, те, кто верят в Бога, во что-то сверхъестественное. И я был на это уже согласен, потому что мне тогда предложили в мафиозную группировку идти, возглавлять ее на Дальнем Востоке России. И у меня был выбор, либо идти уже в мафию и возглавлять вот эту группировку, либо по совести жить. И вот я говорю: Господи, по совести жить не знаю как, в мафию уходить не хочу, вообще не знаю, как мне жить. И в октябре 93 года, когда я на улице вот так вот обратился к Богу, моя жизнь стала меняться после этого. Но дело в том, что я начал работать в университете на кафедре педагогики, психологии и психологом в тот же месяц, в октябре 93 года. То есть мой профессиональный путь, мой духовный путь, они совпали и шли рука об руку постоянно и до сих пор. Но после того, когда я поверил в Бога, я раньше спортом занимался и хотел тоже одерживать победы. И на чемпионате СССР выступал по легкой атлетике, ездил в Прибалтику, например. То есть я изначально был человек, который хотел одерживать победы. И когда я стал верить в Бога, я сказал: так, Бог, ну если я в тебя верю, ты такой большой, великий, тогда давай делать великие дела, большие, серьезные, и я на малое не хочу, не соглашаюсь. И поэтому у меня внутри вот это появилась тяга к чему-то большому. Я сам люблю экспериментировать, но я всегда боялся, что люди обнаружат, что я глупый, неумный, не соображаю как надо, потому что я себя таким чувствовал где-то до 23 лет. Я боялся, что девушки это обнаружат и скажут: фу, какой третий сорт, с ним дружить-то не хочется. Я боялся, что обнаружат во мне вот эту слабость. Теперь я люблю говорить о своих слабостях, я люблю говорить о своих неудачах, о том, что у меня резинка лопнула на штанах, когда я в 15 лет бежал по стадиону, и штаны начали падать, и у меня там трусы в горошек, да. Я одной рукой держал штаны.
Это история про вас, да?
Да, это я, это моя история. Я с таким удовольствием, и еще у меня есть эти истории похожие.
А зачем вы это делаете? Зачем вы рассказываете о своих слабостях?
Потому что со всеми нами, я, например, иногда не застегиваю ширинку. Но у меня вот я не знаю, что это такое. У всех есть какие-то. И у меня это бывало пару раз в университете, когда я преподавал со студентами. И как-то раз девушки на первом парте сидят и мне показывают куда-то вниз, что-то там мне знаки. Я думаю, что такое? И так руку раз вниз, у меня ширинка расстегнута. А я садился на стул, одну ногу наверх, другую вниз, и там распахивалось. Я вспотел. После этого зашел, там застегнул, и я говорю: похоже, около 90 человек в аудитории. Почему мне только об этом сказали те, кто на первой парте сидят? Я тогда, конечно же, ну так, я немножко заикался стал, вот, потому что мне я чувствовал себя очень неудобно. Но это сделало меня успешным. Например, Ирма Бомбик, это журналист, она, ее уже нет в живых, она юморист. Она написала книгу толстую, 100 книг, решила подарить, в торговый центр пришла. И в течение всего дня к ней подошло 2 человека. Один спросил: какой хороший стол, на котором лежат эти книги? А где вы купили этот стол? Я хочу этот стол. Другой подошел: так, хочу в туалет, не подскажете, где туалет? Никто не подошел, не спросил, что за книги в течение всего дня. Торговый центр, такой поток людей. Она после этого в книге в своей написала: я достигла успеха не потому, что я успешная, потому что я научилась преодолевать неудачи, разочарования, падения. Поэтому почему я стал популярным, да, потому что я научился быть самим собой. Но и директор медиа ИТЭУС в России, в Украине, Виктор Ахтюров, он знает, что я просил его меня уволить. Потому что я говорю: я не могу вести эфиры, у меня не получается. Кто я? Я пробовал вести эфиры, и ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Как серая мышь, как все вел эфиры.
Это Евгений Сарапулов, которого слушают сегодня просто миллионы людей. Вы о нем сейчас
говорите? Да, 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 это он, это он. Но дело в том, что в это время в меня верили люди, Руди Винс, Виктор Ахтеров. Они говорили: Евгений, просто делай эфиры каждый день. У тебя получится. Это о том, что если люди тебе говорят, что у тебя что-то получается, а ты в это не веришь и ты не видишь, делай это. Я как педагог, как учитель, как коуч, как психолог, знаю, что я востребован среди людей, потому что я вижу в них то, чего они не видят. Я вижу тот потенциал, который в них проявляется, но они это не замечают. И я им говорю: у вас это есть, смотрите, что вы сделали, а теперь давайте сделаем это лучше, уже на вашем сознательном уровне. Поэтому мало кто людям это говорит. Люди в основном думают о себе, эгоизм. Люди мало думают о других людях, чтобы обнаружить в них позитив, потому что это конкуренты могут быть будущее. Люди больше завидуют, чем помогают другим. Конечно, у меня и зависть была, и бывает иногда, и какие-то негативные чувства, но я это перебарываю. Аудитория моя видит, как я это перебарываю, когда меня матерят, троллят. И иногда хочется так вот, ну, прям на место человека поставить, грубо. И я могу, и мне даже говорят: сделайте это вот такому гадкому человеку. Я перебарываю, люди видят, как я раздражаюсь, борюсь с этими негативными чувствами. Им нравится, как я на их глазах жарюсь на сковородке. И
это вообще...
Как вот я, как вода теку, вот эта вся жесть в эфире, критика, а некоторые целенаправленно это делают, и я превращаюсь в пар, они меня обжигают. Я, когда я в пар превращаюсь, я изменяюсь, я становлюсь новым, я не знаю, что с собой делать, потому что мне на ходу приходится с собой, с новым, что-то делать. Потому что все мои знания по психологии, чтение книг, это не помогает, потому что это новая ситуация, она не описана нигде. И это нравится людям. Но я делаю это и серьезно, и весело. Людям хочется и напрячься, и расслабиться. И вот нужно, когда мне говорил мой босс: делай эфир и серьезно, и весело. Я...
Прекрасно.
Ну, я говорю: иди и покажи, как это делать. Но он верил, что я могу это. Вот меня это раздражало, с ума сводило. Я думаю: как ты смеешь вообще-то? Но он такой вызов мне бросал, но он знал, что я на него могу ответить. Он верил в это. И теперь вот я, да, то есть спасибо тебе, что ты меня напрягал, мой босс, что ты верил в меня этой верой. Поэтому надо уметь верить в человека и правильно напрягать его.
Тут еще вопрос ограниченного бюджета определенного у нас есть. Спасибо за вопросы, вот реально, я их все вижу и буду зачитывать. Будем стараться их все сегодня задать Евгению. Вы такой популярный, наверное, у вас и денег полно. Ну вот, конечно же, как без этого?
Когда я переехал в Москву в 2005 году, меня пригласили туда вести прямые эфиры ежедневно из Читы, столицы Забайкалья, где я заведовал кафедрой психологии, где у меня было три работы, я своя квартира. Я приехал в Москву, своей квартиры нет, $1000 на 6 человек в Москве. Я так жил лет 10 или 12. Это когда в Москве минимум выживания было $3000. На тот. А у меня $1000, да, я покупал в секонд-хендах одежду, я покупал самую дешевую еду, я раз в месяц мог позволить себе с женой в Starbucks сходить или в какое-то кафе, один раз в кинотеатр, и все, у меня не хватало денег, мне стыдно было, что кто-то обо мне это узнает. Но потом я перестал этого стыдиться, потому что мне один еврей говорит: знаешь, у меня есть знакомые миллиардеры, но они не имеют такого доверия от аудитории, как ты. Угу. Они за все свои деньги это не купят. А ты такой кредит доверия имеешь, у тебя там сотни тысяч. Это люди, у которых меняется жизнь к лучшему. Он меня спросил: есть люди, отклики? Я говорю: каждый день пишут. Жизнь к лучшему изменилась, из депрессии вышли, семью сохранили от самоубийства, спаслись. И И он мне говорит, это все равно когда-то справедливость восстановится. На сегодняшний день я нашел компромиссный вариант, что и благотворительностью можно заниматься, и правильно зарабатывать деньги, но это никогда не придет просто как чудо. Этого надо добиваться, потеть, трудиться, болеть, мучиться, чтобы как бы родиться для этой новой жизни. Поэтому эта борьба вся с самим собой, она закаляет. И на сегодняшний день, да, у меня миллионы просмотров, но я распорядитель этого ресурса, я не собственник. То есть я болел звездной болезнью, у меня было, там я пальцы как бы гнул, но недолгое время, слава богу. И когда я начал так пальцы гнуть, мне руководство радиостанции сказало, так, про политику не говорить, про секс не говорить, про то не говорить, про это самые топовые темы.
Да, реально.
Я думаю, и что я? И вот меня ограничили, и у меня было два выхода. Либо уйти, либо... И я себе сказал, ладно, чем хуже, тем лучше я буду делать. Чем больше меня будут ограничивать, тем более качественный контент я буду выдавать. И у меня 3 месяца, я помню, ломки, наверное, как у наркоманов были. Я с ума сходил. Но я себе поставил цель. Ты научишься. Чем меньше тебе дают, тем лучше ты будешь делать. Чем больше тебя ограничивают, тем более качественно. И моя аудитория, она просто... Она говорит, вы вообще на глазах меняетесь. И поэтому... Но этот навык, он ведь пригодится везде. Это навык выживания, это навык, играя теми картами, которые ты получил при раздаче. Это как Беар Гриллс или какие-то вот люди, которые в условиях выживания показывают, как надо выживать. Это Ален Бомбар, француз, который переплыл на лодке спасательной. Он говорит, помирают люди, потому что психологически сдаются, морально, духовно. И он похудел, все, но он выжил, он доплыл, там, океан переплыл. И он медиком был, он показал пример. То есть он говорит, надо правильно воспользоваться тем ресурсом, который есть. И, а это вот в христианстве называется, тебя убивают, а ты воскресай. Тебя считают, что ты никто, а ты стань там, выдающимся. Да? Или как Паганини, там, ему из 4 струн или там, на скрипке 3-4 струны, одна остается, он на одной струне играет, и еще лучше. И народ просто с ума сходит.
Ну это как, всем назло, что ли? Но мне кажется, это не совсем христианские, как бы, ну...
Нет, вопреки всему, вопреки несмотря всему. Ни на что. Ага. Можно и так, не всем назло. Всем назло вначале появляется такая реакция. Я думал, я докажу вам. Ага. То есть это... Но потом нужно позитивно. Но на сегодняшний день руководство, оно дает мне уже карт-бланш, возможности, экспериментируй, практикуй, пробуй. То есть, но это надо заработать. То есть у меня свободы сегодня, наверное, больше, чем у всех ведущих радио Теос или медиа где-то вот в других странах, FBC. Но я это заработал. Угу. Уважение, вот такое доверие, потому что... Они не раз видели, что я умею признавать ошибки, умею извлекать из них правильные уроки, умею подчиниться. Потому что хочешь идти быстро – иди один. Хочешь идти далеко – иди с командой. И потом я вдруг понял, думаю, ведь мой проект «День добрый» и этот успех, он не на Первом канале, он не где-то не на CNN, а он в рамках радио Теос, какой-то маленькой такой медийной компании, такой, которая где-то там на бэкграунде, о которой мало кто, может быть, слышал, только в узких религиозных кругах. А сегодня смотрят меня неверующие огромное количество, и мои коллеги радиоведущие говорят, «Эй, как у тебя это получается? Как ты успеваешь все это делать?»
Я правильно понимаю, Теос – это христианское радио? Да. Вот, говоря о неверующих, вы имеете в виду невоцерковленную аудиторию, это аудитория, которая как бы, ну, либо подозрительно вообще относится к верующим людям,
либо смеется,
да, наивные верующие. В тот же момент вы собираете колоссальную аудиторию тех, которые далеки от религии, церкви, возможно, разочаровавшиеся и так дальше.
Потому что Вера в Творца, она в конечном итоге, если ты правильно веришь, ты станешь выдающимся механиком, звукооператором, психологом, ученым, бизнесменом. Ты станешь выдающимся почтальоном, уборщиком из служебных помещений. Например, есть одна гостиница, она где-то в западной стране, не помню, европейская или Канада, Америка. Женщины собрались, которые убирают полы, в комнатах убираются, говорят, давайте наша гостиница будет лучшая. Они стали изучать клиентов. Угу. Клиент заходит. Куда он смотрит? Он смотрит на окно. Он ложится, он смотрит на люстру. Что он там должен видеть? А давайте мы узнаем, это семейный человек или холостяк. Если семейный человек, то сколько лет его детям? Если 3-5 лет, давайте игрушечки положим, потому что... И такие игрушечки, как...
Шикарный подход вообще.
Они вообще, они изучали своих клиентов, и они вот так обстановку делали такой, и туда потом поток. Туда невозможно было заселиться. Угу. И они стали получать такие гонорары, эти уборщицы, что... Они стали выдающимися уборщицами. Они не ушли куда-то, они остались в своей профессии. Поэтому тот, кто верит в Бога, он в конечном итоге должен засиять, как звезда, как свечка в темном пространстве, чтобы за 30-40 километров была видна эта свечка. А иначе зачем эта вера? Да? А иначе в какого Бога ты веришь? Может, ты веришь в Бога, которого создал из дерева там божок, да, такой идол? Тогда понятно, почему ты серая мышь. Но если ты веришь в того, кто сотворил Вселенную, как ты можешь думать низко? То есть тебе... Да, ты ничего не знаешь, не умеешь, может быть. У тебя 3 класса образования, у тебя от зарплаты до зарплаты. Но если ты веришь в Бога, то тогда ты просто обязан стать мастером, профи своего дела, неважно, чем ты занимаешься. Чтобы люди говорили... Эй, похоже, он верит в Бога. Я, например, мало говорю людям о Боге, вот прям буквально. Но люди говорят, ты, наверное, в Бога веришь. Я говорю, а почему вы так думаете? Ты как-то эфиры ведешь так. Ты смеешься над нами, но ты нас не унижаешь. Ты нас провоцируешь, но ты не по головам идешь. Как у тебя это получается? Я говорю, знаете... Я вот с Богом решаю эти вопросы. И... А как ты решаешь эти вопросы с Богом? И вот тут... Ну, у меня у самого к Богу очень много вопросов.
Серьезно?
То есть, ну, например, почему он мне не исцеляет зубы? У меня вот здесь стоит такая, знаете...
Пошли откровения.
Съем, то есть, я снимаю, у меня такая зубная там вот... У меня 2 зубов нет, да, и мне говорят, у тебя может еще там 5 зубов выпасть. Я говорю, Господи, я радиоведущий, я лайвстример, мне нужны нормальные зубы, а если мне челюсть придется туда вставлять? И как бы Бог говорит, ну, может быть. Я говорю, не-не-не, ну, то есть у меня может руки не быть, 2 рук, но мне голос, мне зубы нужны, это основное в работе ведущего. И я так чувствую, что... И Бог меня оставляет вот в этой неопределенности. Я там уже и, ой, во имя Господа Иисуса Христа возлагаю руки на челюсти свои, на десна, на зубы, чтобы у меня выросла костная ткань. Но костная ткань не растет. Я прихожу к своему стоматологу, она говорит, удивительно, как у вас зубы держатся? А я говорю, а костная ткань выросла? Они говорят, уже уменьшилась еще. И я говорю, ну, Бог, я же в тебя верю, что это? Но где-то у меня действительно... Например, однажды, 2 года назад, я помолился, говорю, Господи, я хочу, чтобы у меня было 1 000 000 просмотров. Я имею право на 1 000 000 просмотров в месяц, потому что я прилагаю столько усилий. Я вижу, какие усилия прилагают другие люди. Меньше намного, у них больше просмотров. И вот я помолился, и на следующий месяц у меня было 1,5 или 1 800 000, или почти 2 000 000. Я про себя думаю, что-то я мало попросил, надо было 10 миллионов просить.
Да, кстати.
И то есть Бог иногда дает, иногда не дает.
Ты можешь понимать, что в нашей культуре так с Богом общаться не принято вообще. Не страшновато, нет?
Но все профессионалы, нейрохирурги, которые лечат головной мозг, они обращаются к Богу, говорят об этом вслух или нет, потому что вот мой сын учится в МФТИ, лучший технический вуз России, и учась на втором курсе, он говорит, я вдруг понял, что математика все не объясняет. Оказывается, есть пределы физики, математики, где недостаточно алгоритмов, логики, знаний, нужно дальше интуитивно догадываться, нужно в какие-то вещи верить. И он говорит, начинается метафизика, начинаются прогнозы, предположения, и начинается что-то такое неопределенное. И я говорю, вот, сынок, это начало мудрости для ученого. Поэтому основные основоположники научных дисциплин – это верующие люди. Но человек делает выбор, и я как психолог говорю, знаете, когда я был в Беслане и помогал детям, родителям, которые потеряли своих близких, был на кладбище, где одни игрушки детские, я плакал, шел по этому кладбищу, видя, что одни дети похоронены практически. И вот я вернулся обратно оттуда, и на факультете психологии в своем университете у меня был доклад. Я говорю, коллеги, а у нас в основном они неверующие, есть два подхода, либо чисто материальный, когда мы вот чисто материально все это оцениваем. Есть трагедия. Почему? Потому что есть террористы, многие из них наркотики использовали, и вот поэтому они так себя вели. И поэтому какое-то не такое может быть воспитание, но можно к этому подойти и по-другому. Есть духовный мир, есть мир какой-то демонический, есть силы тьмы. И вот такие ужасные события – это следствие того, что происходит невидимая война. И если мы это учитываем, мы совершенно по-другому интерпретируем теракт, те, кто пострадали, но выжили, и как им помогать. И когда я рассказал, как я им помогал, что я помог, например, одной женщине, а ей не смог помочь целый симпозиум врачей в Москве, а у нее осколок в голове был после взрыва в спортзале. И они говорят, я говорю, знаете, почему я так помог? Потому что я учитываю духовную область, она реальная. И исходя из этого, я и методику помощи психологическую выбираю. Mm-hmm. Или когда я с онкобольными, те, кто на грани жизни и смерти, и я эмоционально не выгораю, а это большая проблема у психологов, они выгорают, когда помогают смертельно больным или людям после теракта. Вот самолет разбился, да, недавно из Ирана вылетел в Украину, и поэтому и люди меня спрашивают, откуда у вас позитив, энергия эта берется, и она настоящая, мы чувствуем это. Я говорю, ну я верю в Бога, но Бог мне не дает ее просто так. Бог говорит, потрудись, веди здоровый образ жизни, следи за собой, прилагай усилия, и тогда ты сможешь воспользоваться вот этой силой позитива, которую я тебе, небесная сила, да, позитива. Потому что просто так мне он ее не дает.
Угу. У нас очень классно, что слушатели сами задают вопросы, которые мне хотелось бы задать, но не приходится. Евгений, как можно поддержать финансово то, что вы делаете?
Вау.
Вот такой вопрос.
Какой редкий вопрос.
Серьезно редкий?
Да, ну можно поддержать через PayPal, можно на карту Банков Америка или Сбербанк, можно через Western Union. Вообще я могу открыть отдельный счет специально под проект «День добрый», если кто-то желает спонсировать этот проект, потому что есть планы, есть, ну, недостаточно ресурсов.
Угу. Хорошо, где можно в интернете узнать эту информацию?
Напишите вот Максиму, он даст вам ссылку на все социальные сети, в любой социальной сети. Наберите Евгений Сарапулов в Гугле, и все первые 10, 15, 20 страниц, они про меня и ссылки на соцсети, на, в том числе электронную почту, это легко.
Хорошо. Друзья, напомню просто, что вы можете смотреть нас на Фейсбуке, страница Радио М. Подписывайтесь обязательно, ставьте пальчики вверх. Страница Макса Шаргаева. Тоже жду вас в гости. И YouTube-канал Радио М также мы готовы к тому, чтобы с вами общаться. Есть вопросов уйма. Все, перехожу
я
к ним.
Я буду коротко отвечать,
да,
тогда.
Да, тогда, короче, Ирина Власова. Ирина, спасибо вам за ваше сообщение. Ох, мне сложно переживать неудачи. Прям хочется забыть, чтобы двигаться дальше, но не получается. Приходится с этим идти дальше. Как победить неудачу? Просто пересилить себя?
Во-первых, признать неудачу, четко сформулировать, в чем неудача, в чем ее суть. Во-вторых, извлечь правильные уроки. Если сами не можете, найдите специалиста. Это так же, как урок работы над ошибками. Учитель помогает правильно понять ошибку и правильный урок извлечь, также и с неудачей. И помнить, что неудача – это защита от противников, от завистников. Неудача защищает ваши слабые стороны, потому что они найдут ваши слабые стороны и будут по ним бить. А неудача, она вскрывает ваши слабые стороны. И если вы ее признаете, извлекаете правильные уроки, она превращается в силу, в щит, в защиту, вот во что-то такое, что на вас будет работать.
Владислав Шевеленко, добрый вечер. Считается, что легко делиться своими слабостями или поражениями в прошлом, когда ты уже достиг определенного успеха. Это как бы, ну, в вашу сторону, понимаете? Когда вы делились, рассказывали. А когда еще ничего не достиг, то сложно и не стоит этого делать. Согласны ли вы с этим? Правильно ли так?
Да, многим людям об этом лучше не рассказывать, но обязательно вам нужен хотя бы один человек, который будет вас поддерживать. Он выслушает вас, он примет, скажет, будет все нормально, держись. Поэтому стоит записываться куда-то на тренировки, к какому-то коучу, который ставит цель, чтобы ты одержал победу, потому что он будет помогать тебе преодолевать эти ошибки. И он объяснит другим, он будет тебя защищать, но нужен человек, который как адвокат. Потому что ты можешь не выдержать критики со стороны, она может быть уничтожающей. Кто-то может специально подставить тебя, чтобы ты упал, и тебя вот придавить, как, ну, и троллить тебя, да, довести тебя до сумасшествия. Поэтому нужен. И такие люди есть. Я такой человек, обращайтесь ко мне, я хочу защищать людей. Пишите, звоните, я найду слова, которые вас ободрят.
Наталья Анисимова, Москва. Женя, очень хорошо выглядишь, с днем рождения. Вчера у Евгения был день рождения, вот, поэтому приветы прилетают. Я просто представляю, с вашей аудиторией, сколько там прилетело.
Вчера я там сотни, да, я думаю, о нет. И, потому что мне в каждое сообщение нужно просто зайти, чтобы у меня этот поток... Но я почувствовал, что значит быть популярным. Я думаю, о, как это непросто, оказывается. Это такое обилие внимания.
И те, которые возле вас, извините, да, я вчера имел привилегию быть возле Евгения. Это человек, который постоянно с телефоном. Вы точно хотите популярности? Такой вопрос.
К популярности надо быть готовым.
Да.
Это, да, тут надо быть таким... И надо позволять близким... корректировать тебя. Поэтому я позволяю своей жене мне говорить, где я прав, не прав, быть практически моим ментором, коучем непрофессиональным и детям тоже, потому что они имеют право на мое время. Я могу не понимать, когда им надо уделить время. Я говорю им, вы имеете право сказать, папа, час мне нужен с тобой, полчаса, 10 минут, дай мне время. То есть забирайте время у меня, когда оно вам очень нужно. И это право нужно давать своим близким.
О, классно. Евгений, предавала ли вас ваша аудитория?
Ну так... да, бывало. Бывало, не понимая этого. А бывало и специально, потому что я ведь не хочу нравиться всегда. Иногда у меня конфликты с самыми близкими из моей аудитории происходят. Прямо в эфире. Они мне потом пишут, я думала... что вы такой нормальный, а вы меня при всех. Иногда я в черный список заношу своих друзей. Я говорю, я вас предупреждаю, в черный список. Да? А ну-ка! И это в эфире происходит, и я, ну ладно, нате. Я всем говорю, Я не как психолог, то есть она меня достала как мужчину. Это вот женщина, да, и потом я целую неделю как мужчина отхожу, потому что я перевариваю, потом я прихожу в себя и потом говорю, ладно, ты должен быть джентльменом, а не просто мужчиной. И потом я ее из черного списка вывожу, она выходит, ага, я думала, вы месяц меня будете держать, вы только неделю, да? Почему вы через неделю?
Слабак!
Да-да-да. Я говорю, ну, я понимаю, что, то есть, но это все, оно такое и игрой должно быть, и настоящим, и вот соединять игру с настоящим, это искусство, но этому может научиться каждый.
Эдуард спрашивает, Евгений, получается, если ты правильно веришь, то ты будешь успешен в своей профессии?
Ты рано или поздно точно будешь успешен в своем деле, потому что если ты правильно веришь в Творца, ты научишься правильно верить в себя, и ты научишься благодаря этому правильно верить в других людей. И когда это начнет происходить, а правильная вера в Творца, в себя и в людей делает тебя позитивным и очень полезным для окружающих. Настолько, что окружающие говорят, он нам нужен. Мы хотим от него получать постоянно вот эту пользу, позитив. И они процентов на 90 сделают тебя успешным. Ты процентов на 10. И этот успех будет правильный. Потому что если ты в одиночку становишься успешным, этот успех тебя раздавит, скорее всего. Это груз, это сложно не гордиться, потому что некоторые говорят, это я сделал, кто вы, это я в себя верю. И все, эти люди падают, эти люди несчастливы, они перестают получать удовольствие от того, что делают.
Вот как раз успех, что вы вкладываете в понятие успех? Потому что, ну, понятно, в нашем мире это деньги, это признание, это власть, ну, в большинстве своем, к сожалению.
Ну, с одной стороны, успех – это реализация потенциала, который тебе дан, твоих талантов, способностей. Угу. Успех – это когда ты чувствуешь себя и видишь практически частью своей семьи, своего города, своей страны и человечества. И ты получаешь свидетельство от мира, что ты действительно часть. Такая позитивная, созидающая часть. Ну и успех – это когда ты, достигая успеха, можешь людям дать больше, чем берешь себе. Время, силы, деньги. Вот так.
Татьяна Писаренко спрашивает, посоветуйте, как дойти, не остановиться на полпути, когда сложности возникают большие?
Нужно учиться расслабляться, потому что если вас это напрягает, вы будете напрягаться еще больше, это напряжение сузит ваше внимание, восприятие, ваша эффективность. Вот напрягите прямо сейчас руки, две руки и полностью тело. У вас даже давление подскачет. Вы секунд 10-20, а если минуту...
Я боюсь, сейчас упаду. Просто.
Сознание можно потерять. Да. Реально. То есть нужно обязательно расслабляться. Поэтому нужно расслабляться и ловить кайф, удовольствие испытывать от процесса. И еще, когда вы чего-то достигаете, возможно, вы не достигнете поставленную цель. Но если это происходит, то скорее всего, что вы можете достичь в чем-то в другом цель более значимую, чем даже эта, которую вы ставите. То есть здесь вы идете путем, вы тренируете свою выносливость, терпение. И поэтому такой путь тяжелый. Поэтому смотрите по сторонам, прислушивайтесь к людям, которые говорят, слушай, ты, например, там стараешься, ты дизайнер, да, маркетолог. Они говорят, о, у тебя круто, ты вдохновляешь людей, ты коуч. А ты, нет, я же маркетолог. Прислушивайтесь к людям в этот момент, когда вам тяжело, потому что вы по ходу что-то делаете, что-то у вас хорошо получается. Или спросите окружающих. А что у меня вообще хорошо получается? Мне кажется, я вообще ничего нормально не делаю. Я с ума схожу от этой жизни, в которой я как белка в колесе. Люди замечают что-то. Я некоторым так и говорю, пока вы в такой жести находитесь, вы меня вдохновляете. Они говорят, почему? Я говорю, как вы встаете каждый день и делаете свою работу? И хорошо. Она говорит, я не знаю. Я говорю, нет, у вас что-то есть. Я говорю, я вот это вижу. Я говорю, у вас глаза загораются в определенный момент, вы это замечаете? Она говорит, у меня, мне кажется, глаза всегда тусклые. Я говорю, вот в этот момент, когда вы, и вот она что-то делает, я говорю, у вас глаза горят. Я говорю, в следующий раз, когда этот момент поймаю, я зеркало вам покажу. Она, о, точно глаза горят. Вот это да! То есть, но я почему так поступаю? Потому что у меня такие бывают моменты, я хочу, чтобы люди меня тоже так же вдохновляли. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так ты поступай с ними. Ну,
это же должно быть искренне. Не всегда хочется это делать. Даже в большинстве своем, наверное, не хочется это делать, потому что, я не знаю, то ли не хватает любви,
да,
к людям,
устаешь.
То ли...
Я так и говорю в эфире иногда. Я не хочу вести эфир. У меня нет желания вдохновлять вас. У меня нет настроя. Я вообще сюда приперся, притащил себя. Я понимаю, что это обязанность, долг. Но знаете, я не хочу обязанность, долг выполнять, потому что жизнь будет проходить мимо. Я не знаю, как я буду сейчас делать этот эфир. Может, я раздражаться буду и на кого-то наеду. Но сейчас вы будете видеть, как я из червя ползучего превращаюсь там, в четвероногое животное, а потом там вдруг крылья вырастают, и к середине эфира я как орел.
Эволюция в действии, да?
Да, то есть я говорю, давайте посмотрим на этого мистера Хелпа, удастся ему это или нет. И вот умение переключаться, то ты как психолог, то ты мистер Хелп, то ты мужчина, то ты христианин, то ты отец, то ты мальчик. Или я вот последнее время себя называю пупсик вселенной.
Ой-ой-ой, я такого еще не слышал.
Народу это понравилось, кстати, да.
Хотя и скромно вроде бы, слушайте, но вот и прекрасно звучит.
Да, вообще. Да. Ну а почему я так себя называю? Потому что Христос когда-то сказал, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. То есть надо уметь быть ребенком. А каким ребенком? В детсаде или в младшей школе? Он не сказал. А младенцы нам нравятся же, когда они, ты на них смотришь, и вдруг он раз улыбнулся тебе. Или там, к тебе еще потянулся, обнял. И все думают, о, ты ангел, наверное, потому что младенец к тебе потянулся.
Разглядел в тебе, да.
И вот я это же знаю, помню, поэтому пупсик вселенной – это на самом деле много позитивного.
Владислав пишет, спасибо за ответ, рекомендации сильно, сильно. Спасибо за ваши вопросы, задавайте, мы продолжаем наш эфир, хотя сейчас 8 вечера, но мы идем дальше, потому что есть вопросы, и это классно. Я вам признаюсь, у нас сейчас в соседней квартире приготовили шикарный ужин, вот, кстати, жена Евгения Светлана, поэтому она просто супер, я так понимаю, ваша помощница. Мы сегодня общались, вы рассказывали моменты, как она вас поддерживает, и по сути вы уже сказали о том, что она ваш ментор. В какой-то степени
коуч,
модератор даже, да, потому что она с вами в постоянно на эфирах, она мониторит, модерирует все комментарии там и так дальше. Где найти такую жену? Вот как это сказать, чтобы она просто вот горела тем же, чем горит муж? И всегда ли это должно быть в семье?
Для этого нужно, чтобы вы... понятие «любовь» вкладывали примерно одно, чтобы вы верили в глобальном смысле, в какие-то ценности жизненные, чтобы они у вас были одни. И у меня был опыт, что такое любовь, отношения один, у моей жены другой. Мы помолились, в лесу это было, и сказали: «Господи, мы знаем одну любовь, у нас есть опыт, но ты знаешь другую какую-то любовь. Нам нужна такая любовь, которая нас соединит на всю жизнь. И дай нам эту любовь». После этого, когда мы помолились, у меня было года полтора, очень тяжело. Жена мне как-то сказала: «Я тебя не люблю, у меня к тебе чувств нет». Я говорю: «Ничего себе, как же мы жить будем?» Где-то через полтора года однажды я хотел свою жену ударить, просто избить ее, потому что я устал терпеть определенное поведение жены. Я думаю, я же психолог, я же, а как я могу? Я помню, мы в общаге жили, я убежал на верхний этаж, отжался там раз 100, вспотел там по стене, бум-бум кулаком. Потом выплеснул энергию, спустился вниз, понимая, что я уже не ударю ее, выпустил пар. Жена, с ней придется учиться жить, но я стал с ней партнером по-настоящему, когда я понял, что она личность, такая же, как я, и это союз, это не просто она стала моей служанкой, рабыней, моей помощницей, типа второй сорт, там, да, по рангу. Нет, она мой друг, союзник, мой партнер, моя жена, моя любовница, и моя задача, как главы семьи, увидеть под ее потенциал и дать максимальную возможность для того, чтобы она реализовывала этот потенциал. И этот потенциал иногда такой, что она лидером становится. Но я, как глава семьи, делегирую ей власть, так же, как Иосиф был. И когда фараон, увидев, какой Иосиф умный, он говорит: «На-ка тебе кольцо», и на палец ему: «Бери, ты фараоном будешь». И Иосиф стал фараоном в Египте и правил всем, но он не был формально фараоном. Вот так же и здесь, если ты видишь потенциал своей жены, как Агата Кристи, писательница, ее муж говорит: «Я, слушай, хочу, чтобы ты писала». Она говорит: «Я могу не писать, буду твоей женой, варить, стирать, убираться». Он говорит: «Нет, ты очень крутая женщина, писательница». «О, я, говорит, я буду варить, стирать, убираться». Она говорит: «С твоего разрешения я...» И она поэтому, мне кажется, и выдающаяся женщина. Поэтому, ну и еще был один момент. Я своей будущей жене, когда предложение делал, сказал: «Ты для меня человек, вечный разум, чело, разум, век, вечность переводится. Как ты думаешь, что это означает?» Она говорит: «Я не знаю». Я говорю: «Это означает, что мне жизни на Земле не хватит тебя познавать. Ты космос, ты Вселенная. Это означает, что мне не должно быть с тобой скучно. Да, если с тобой будет скучно, значит, я перестал тебя познавать, значит, я однобоко познаю. Но ты для меня всегда останешься наполненная загадками, секретами. Тебе нравится?» Я не помню, что она ответила, но мне что-то она хорошее сказала, надо ее спросить, помнит ли она.
Она, наверное, в шоке была. Но для женщины услышать, что ты целая вселенная, космос, мне кажется, это
что-то... Но я это продумал, это не просто была фраза такая: «Я подарю тебе звезду», это был продуманный момент. Потому что меня спросили, говорят: «Жень, она тебе нравится, один уважаемый человек, а ты хочешь от нее иметь детей?» Вот много разных женщин. Есть женщины, с которыми сексом хочется заниматься. Есть женщины, с которыми хочется пойти куда-то в общество, потому что они такие. Есть женщины, с которыми хочется проект реализовывать. А есть женщины, от которых хочется иметь детей. Вот тебе хотелось бы? Я тогда не сказал сразу «да». Я думаю: интересно. Я думал, помню, пару недель, что ли, думал. Потом понял: да, я хочу от нее иметь детей. Но я подумал перед этим, да, и это очень хороший вопрос.
Шикарно. Евгений, я думаю, мы еще к семейной теме будем возвращаться, поскольку вопросы есть. Интересно людям, есть ли у вас враг?
Да.
Да?
У меня однозначно.
Хотите... Потому что христианин, вы чего?
Ну, во-первых, у христианина есть враги, те, которые... являются атеистами, это автоматически. Я сам для себя враг. Я себя периодически обманываю, и мне очень тяжело из-за этого. Я иду по пути наименьшего сопротивления, где-то я расслабляюсь, ленюсь и подставляю себя, принципы. Просто я стараюсь вовремя это признавать и не затягивать это. Моими врагами становятся иногда те, кто являются моими коллегами где-то вот на других радиостанциях, потому что я их конкурентом становлюсь. Я отгрызаю кусок пирога, или просто, например, когда я начинаю делать вот так эфиры и видеостримы, и радио, другим ведущим говорят: «Эй, и вы давайте так же». А другие думают: «Вот взялся на нашу голову этот, лучше бы он этого не делал, проще бы было». Потому что мало кто в мире так делает, действительно. Потому что я изучал, мониторил рынок медийный. мало кто на радиостанциях во всем мире, в любой стране соединяет стримы. Стримы делают, но что я делаю, этого просто очень мало. Одновременно всем соцсетей, с айпадов, с телефонов. Потому что если ты делаешь через рестрим, то там аудитория, она сразу уменьшается, потому что так соцсети разработали приложение. Если ты через рестрим делаешь, то маленький охват. Если ты прямо через телефон, поэтому у меня стоит 5 айпадов, там 2 айфона, но народ оттуда сыпет комментарии и говорит: «Эй, ты что не обращаешь на наше внимание? Ты игноришь?» Да он загордился, и вот надо успевать на все реагировать, и ты не успеваешь. И тебя тычут, и вот тут спасибо моей жене.
А вот тут как раз следующий вопрос. В тему практически. Вы смотрите френд-ленту своих 5000 друзей в Фейсбуке?
Нет. Не всегда. Смотрю редко. Но я понимаю, что где я лайки ставлю чаще, то эта френд-лента этого друга будет появляться чаще. Иногда я удаляю друзей, я вижу, они неактивные, или они редко, или что-то неинтересное для меня. У меня вообще все крутится вокруг моих проектов.
Угу.
Я всем честно говорю, я вас буду притягивать к себе, я буду вот буквально из вас высасывать, вытягивать все, чтобы это работало на мой проект, я честно. И поэтому либо вы со мной будете конфликтовать, потому что вы будете чувствовать, что я начинаю вас использовать для своих вот этих проектов. Но я вам честно об этом говорю. Либо давайте мы партнерами будем. То есть вы на меня будете работать, я на вас буду работать. Так объединим наши ресурсы. Поэтому френд-лента у меня, все мои странички, это мои СМИ, это мои медиа, это не частная такая закрытая территория, это открытые публичные страницы. Я эту стратегию выбрал давно, много лет назад, лет 10 назад или 12-13 лет назад. Я понял, что там не будут просто мои друзья. Поэтому на сегодняшний день все мои странички, они как вот там канал, да, медийный.
Привет всем, кто только что, возможно, к нам присоединился. Мы говорим сегодня с Евгением Сарапуловым, радиоведущим, психологом, коучем, просто шикарным человеком. Я уже вот третий день нахожусь фактически в общении с ним, и просто это такой заряд. Знаете, это как у тебя есть идеи, но ты не знаешь, что с ними дальше делать, вот, или вообще просто в таком определенном приторможении, да, либо прогазовываешь. А вот находясь с такими людьми, ты понимаешь, что вот то, что нужно тебе для того, чтобы двигаться дальше. Такое ощущение, как будто... Ну,
как будто я кастрюля, где кипит. И туда клади что угодно, да. Оно будет вариться, да, готовиться.
Да, да, вот видите, у вас такой образ, воды. А у меня вот какой-то он такой, такое ощущение, что вот я же часто, я молюсь и Бога спрашиваю определенные моменты, а вы как будто вот ответ просто, вот, ну, ходите с ответами, через вас Бог говорит, кстати, я вам хочу сказать.
Но это потому, что я ищу людей, которые вот тоже, они активные, и иногда я с этими людьми прямо не встречаюсь, поэтому я ищу книги, где описаны люди, вот такие вот энергичные, потому что от кого-то надо заражаться, подхватывать вот это. Угу. Ты не можешь один быть таким. От Бога я, конечно, этим заражаюсь, потому что я думаю, да, ты постоянно, Господи, рисуешь новые облака на небе, во мне что-то новое, ты постоянно обновляешься. И поэтому это один из принципов, почему вот я такой. Надо искать контакт с теми людьми. Почему, например, я тебя тоже вот хочу зажигать? Потому что если ты зажжешься, когда я буду затухать, а я затухаю периодически, ты меня зажжешь. Поэтому я смотрю, вот так я зажигаю людей, кто-то затух, и все, и таким и остался. А кто-то начинает гореть. И я знаю, что этот человек меня точно зажжет однажды.
Потому круговорот,
что он,
да?
Он хочет, чтобы добра я его зажигал. Определенно. И вот этот, да-да-да, круговорот.
Класс. Вы на волнах Радио М, вы в стриме Радио М. Друзья, мы делаем выездной эфир, поэтому если вы нас на FM-станциях слушаете, звонить вы не можете, но обязательно можете после эфира связаться то ли со мной, то ли с Евгением Сарапуловым. Вот, поделиться, рассказать о своих определенных, возможно, либо трудностях, либо победах. Мы открыты к этому. Продолжаем задавать вопросы, а вы их продолжайте писать. 10 минут заключительных у нас на это есть, поэтому опять к семье, да, возвращаемся. Вот спрашивают о ваших отношениях с женой, но это правда очень интересная тема. Ваша жена обижалась на вас за то, что вы что-то не то в эфире сказали?
О, да!
Реально?
О, да! И мы с ней даже договорились, когда она мне технически помогает. У нас есть такие резиновые пушистые штучки, и если я что-то не то говорю, она в меня бросает.
Вот она и пишет, где-то тут рядом был шарик, значит, вы что-то сказали.
Но я стал меньше уже таких ошибок допускать. Раньше я больше. Она со мной бывает приходит в студию и на бэкграунде сидит, технически обеспечивает мне, модерирует трансляцию, комментарии выбирает, общается с аудиторией также и бросает в меня периодически. И нам тут идеи классные подсказали в Киеве, в студии Радио М, как можно не только шарики бросать, но и кое-что другое делать.
Увидите, да.
Вы следите. Увидите.
Трансляции по московскому времени с 7 до 9, с понедельника по четверг, но в Киеве с 6 до 8. Я обычно где-то с 7 смотрю, как раз, когда вот, просынаюсь то ли на свои утренние эфиры, наслаждаюсь просто этим. А вот как раз вопрос был, сейчас пытаюсь его найти. Какие у вас впечатления от общения с командой Радио М? Вот видите, как все у нас складывается прекрасно, от вопроса к вопросу.
Меня вдохновляет команда Радио М. Я еще не встретил ни одного скучного для меня человека. То есть кто-то профессионально дотягивает до вот, медийности, кто-то нет, но вот это мне нравится, что я не вижу такое, типа, ни рыба, ни мясо. Или... И с теми, с кем я начинаю общаться, люди горят. И думаю, так, что же сделать, чтобы они горели на протяжении года, двух, пяти, десяти лет? Как же их так сейчас вдохновить? Потому что у вас команда, которая может достичь таких целей, о которых вы сами даже не догадываетесь. Я просто вижу этот потенциал. Mm-hmm. И поэтому... А я очень хочу, чтобы вы достигали большего, потому что если вы будете достигать большего, то я вместе с вами могу достичь и еще большего, потому что именно в команде. Ну и, конечно, очень классно, что в общаге две комнаты, студия в каких-то комнатушечках, и вы делаете интересный контент. Это вообще класс, класс. Ну и плюс вы не заморачиваетесь на... какие-то вот внешние, то есть как ты одет, сколько денег, вообще об этом даже не думаешь, то есть как-то вот общаешься о деле, как продвинуться, что сделать, чтобы охватить людей, достичь их, работать с ними. И это тоже меня вот, ну так, ну конечно, вдохновляет. Сегодня Уланбек приехал, директор радиостанции «Окей» из Кыргызстана, и я... удивляюсь, думаю, как классно, что мы разные, как классно, что вы не я, а я не вы. И именно поэтому мы можем так объединить свои усилия, что результаты, они удивят нас. Надо только подумать, как нам соединить свои разные способности. Это, кстати, для мужей и жен, вот, они могут удивиться тому, чего они могут достичь в семье. Надо только научиться это разное соединять.
Вот после эфира за ужином как раз пойдем этим заниматься. Жень, ты супер, Ирина Волошина пишет. Слушайте, у нас как раз несколько вопросов, я их уже как бы не задавал, но вот пишут про ревность жены к поклонникам, к фан-клубам и так дальше, так дальше. Вот, ну, я не знаю, хотите?
Она научилась ревновать, моя жена. Она ревновала раньше больше, теперь ревнует так, что я этого не замечаю.
Да.
Я ее однажды спросил, говорю, а ты перестала ревновать? Он почему ты так явно? Она говорит, ну, во-первых, ты веришь в Бога, Бог с тобой разберется, если что. Но ты не то.
Это мотивация супер, я вам скажу.
Во-вторых, она говорит, ну, ты же меня обнимаешь, я чувствую, ты меня хорошо так обнимаешь. Ты со мной общаешься, и мне нравится, как ты со мной общаешься, с интересом. И если бы ты был с кем-то там, где-то налево как-то, то я бы это чувствовала. Вот.
А вот о кооперации Евгении и Светланы, мужа и жены, нам пишут комментарий, а как вы лайк поставили моему вопросу, если вы в эфире, а руки в кадре? Как Евгений Сарапулов ставит лайки вопросу, интересно?
Это моя жена, имеет доступ к моим аккаунтам.
Да. Так, радио вам вы лучше, спасибо за ваш комментарий, вот очень приятно на самом деле слышать. И так, опять же, вы бы достигли такого успеха, который у вас есть сегодня, если бы рядом не было вашей Светланы? Вот интересный вопрос, потому что за многими великими мужчинами стоят еще более великие женщины. Как вы относитесь вот к этим моментам? И,
я бы достиг успеха другого, но тот успех, которого я достиг, это и моя жена, и мои четверо детей. Это наше общее дело, потому что когда я приходил домой, уставший, раздраженный, и вдруг жена приготовила что-то вкусное, мое настроение поднималось. Если дети убирали комнату, или они извинялись, папа, ну вот мы тут такие честные были, это поднимало мне настроение, я думал, да, значит, они меня уважают как папу, какие классные дети, это такая терапия, и стресс у меня уходил, это их вложение, а мы платим много денег за хорошую терапию, за снятие стресса, сотни, тысячи долларов иногда, а тут вот я замечал их отношения, и поэтому они участвуют. Просто нужно видеть их участие, им об этом говорить. Ты убрался в комнате, ты получила пятерку в школе или четверку заслуженную. Этим ты меня вдохновила на целую неделю эфиров. Я могу преодолевать тяжелое состояние, депрессивность какую-то. Потому что я вспоминаю про тебя, я прихожу в комнату, или я вижу, как жена, преодолев мое раздражение, все-таки там сделала ужин вкусный, хотя могла бы и не сделать, потому что ты меня раздражил своим настроением, а она нет, опять вкусно сделала. И мужчине нужно это замечать, и надо об этом говорить детям, жене, чтобы они видели, что ты это замечаешь, и чтобы они видели, какой вклад благодаря этому они вносят в твое дело, к которому они буквально вот прямо не имеют отношения. На самом деле имеют отношение, это ответственность отца показывать жене и детям, что они участвуют в твоем деле косвенно. Она разложила по полочкам в шкафу твою одежду, она вовремя постирала тебе что-то. И это облегчает тебе работу. Она знает, какую рубашку тебе одеть, если ты идешь на презентацию или встречу какую-то. Если она это делает, замечает, хвали ее за это. И говори ей, ты этим мне облегчила презентацию перед там какими-то спонсорами или кем-то еще. Мужчина такие взаимосвязи лучше видит, чем женщина. Это его обязанность, это видеть и показывать. Вот.
Я напомню, мы говорим с Евгением Сарапуловым, психологом, коучем, радиоведущим, да и просто я без преувеличения говорю, что это человек-легенда, и вы, когда понаблюдаете за его жизнью, за его эфирами, о том, как он говорит, о чем он говорит и с кем он говорит, вы убедитесь в этом. Ни секунды и лести вот с моих уст не звучало в этот момент. И если вы слышали когда-либо фразу «не сдавайся за 5 минут до чуда», эта фраза принадлежит вот этому человеку. Это девиз передачи просто или девиз вашей жизни?
Да, это уже в моей жизни стало моим брендом. Кстати, по поводу того, что вот ты легенда говоришь, и я почему я не возгордился вот из-за этой популярности, потому что и там 90 с чем-то процентов я отдаю эту славу своим родителям, своей жене, своему тренеру по легкой атлетике, многим-многим людям, Богу. И себе беру там 3%, допустим, 5, 10, 1%. Но фраза «не сдавайся за 5 минут до чуда» не мной придумана. Я ехал в метро с девушкой, которая болела ВИЧ-СПИД. Я вел проект международный «Выбери жизнь» по ВИЧ-СПИДу. И она мне эту фразу, я говорю, как ты живешь с этим? Она говорит, я не сдаюсь за 5 минут до чуда. Я говорю, откуда это? Она говорит, ну родилась эта фраза, я хотела покончить жизнь самоубийством, потом думаю, ну как жить-то дальше? У меня в голове прозвучала эта фраза. Я так понял, ее ангел-хранитель, возможно, ей намекнул. Но сегодня я говорю это так часто, что все думают, что это мне принадлежит. Но эта фраза реально людей поднимает. Просто вот так, да. Иногда они говорят, я захожу на эфир, чтобы просто услышать эту фразу. Не сдавайся за 5 минут до чуда.
Класс. Последний вопрос, Евгений. Если бы это было последнее ваше интервью, что бы вы сказали слушателям?
Каждый день – это как вся ваша жизнь. Завтрашний день может не наступить. Проживите этот день максимально эффективно. Признавайте свои недостатки, грехи, празднуйте свои победы, планируйте что-то на завтра, но получайте удовольствие от этого дня. И, как Христос говорил, достаточно заботы на сегодняшний день. Завтрашний позаботится о своем. Будьте настоящим в этом сегодняшнем дне. Если горько, плачьте, радостно, радуйтесь, но будьте настоящим в этом. Но не зацикливайтесь ни на печали, ни на радости. И не сдавайтесь за 5 минут до чуда.
Вот с этим девизом, друзья, мы вас и оставляем. Евгений Сарапулов, психолог, коуч, радиоведущий и Макс Шергаев, который сегодня пытался мониторить все, что у нас, и модерировать общение. Спасибо за ваши комментарии, за ваш интерес. Друзья, не забудьте поставить лайк и поделиться обязательно. И подпишитесь на нас в Фейсбуке, в Ютубе, в Инстаграме, Радио М. Ищите нас, и мы недалеко, мы близко. Всем хорошего, прекрасного вечера. Пока.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.